Дифирамб.
Добрый день еще раз. У микрофона Ксения Ларина. Мы начинаем нашу программу «Дифирамб». Она у нас сегодня не очень необычная, поскольку она у нас с музыкой. Сейчас вы это услышите. И в гостях у нас сегодня Александр Филипенко. When he kisses me, I get a thrill. But when he does that wiggle, I can't keep still. 'Cause he's a tough lover, yeah, yeah. He's a tough lover, woo. A tough lover, yeah, yeah. Tough lover, uh-huh. The seven sisters have nothing on him. I'm talking about loving, he's fast as the wind. Well, the people all talk about he's got me fixed. It ain't hoodoo, it's just that twist. Well, he's the greatest lover ever come to pass. Don Juan ain't got a half of a chance. He can make you laugh, he can make you cry. He's so tough, he'll make Venus come alive. Jesse James's blue suede shoes. He's a tough lover, yeah, yeah. He's a tough lover, woo. Tough lover, yeah, yeah. Tough lover. Ну вот хочу сразу сказать, что никакого отношения к этой музыке Александр Филипенко не имеет. Он ни на чем ни здесь не играет, он ничего здесь не поет и не продюсирует. Он просто любит эту музыку, и пристрастия его с десятилетиями, скажу я так, не меняются. Здрасте, Александр Георгиевич.
Добрый день.
Хотя, честно говоря, после нашего разговора до начала передачи я решила отчество ваше оставить.
Конечно.
Пусть вы будете Александром. Нельзя такого человека назвать Александром Георгиевичем. Действительно, Александр Филипенко в нашей студии. Я напомню все наши средства связи. Наш номер пейджера 725-66-33. Наши номера телефонные прямого эфира 783-90-25 московские, 783-90-26 не московские. Можно задавать вопросы любые нашему сегодняшнему гостю, тем более долгожданному. Вот с тех пор, как юбилей начал отмечаться, с тех пор мы ждем Филипенко в гости.
Так и отмечаем регулярно.
Так и отмечаем. Ну что, давайте мы начнем. Все-таки я знаю, с чего хотят начать наши слушатели. Конечно же, с Булгакова. Расскажите-ка нам про своего Булгакова.
Ну,
поскольку этот роман, этот автор, в котором вы погружены, по-моему, в течение многих-многих лет своей жизни, с разных сторон подходили к нему и в чтецких программах, и в фильмах, и в том, и в другом. Вот как сегодня? Что такое для вас этот автор?
Ну, любимый автор. Это автор, который мне, чьи произведения хочется регулярно исполнять, который открывает для меня в разные мои настроения, подсказывает мне те или иные ответы, вы понимаете? У меня впечатление такое, это мое субъективное мнение, что «Мастер и Маргарита» — это некий зашифрованный, гениально зашифрованный его личный дневник переживаний. В те далекие, даже он в 20-е, в конце 20-х начинал. И потом 30-е, 40-е. И вот все, что он не мог сказать впрямую, что иногда в письмах друзьям, не имеющим отношения к литературе, что немаловажно, он, видать, своим не доверял совсем. Вот он записывал это все. И, конечно, этот роман исполнять могут только русские актеры. Второй, третий план подтекстов, который существует там, я думаю, никто не считает.
То есть это на генетическом уровне должно восприниматься?
Безусловно.
Да, вот наша память работает подсознательно.
Вот слово «память» хорошее. Вот это и его боли, что его волновало, вдруг находит отзвук у меня в сегодняшнем дне, и я это транслирую. Я переводчик. Я переводчик с авторского на зрительский.
Сколько раз вы сталкивались с Булгаковым в своей творческой жизни?
Ну, не знаю, много раз.
А первый раз?
Впереди. Первый раз, конечно, это физтех, далекий 62-й. Я помню, что вторую часть журнала «Москва» я купил в аэропорту города Целинограда, возвращаясь с агитбригадой физтеха с Целинных земель. В Москве уже было невозможно достать. Вот. Потом у меня хранится маленькая книжечка, значит, 67-го года издательства «Посев». Молодежь, я вот сейчас ее показывал, они не понимают, почему такая маленькая? «Посев», «Франкфурт». Ну, в 67-м у меня были огромные неприятности с первым отделом. Конечно. В 81-м могли в дурдом отправить. А я с этой книжки вот был на интервью перед мировой премьерой романа. Вот как причудливо тасуется колода. Я уверен, никогда он не предполагал, что так может быть при всех его правительском таланте. Но то, что это нам всем зачлось... И моим партнерам, прежде всего, по работе, по фильму. И, конечно, Бортко. И я счастлив, что мне выпала вот такая удача принимать участие в этой работе. И у меня тоже там мой кредит пополнился. А это очень важно, Лара, чувствовать, что ты должен обязательно, как творец, чувствовать, сколько ты можешь тратить. Какой кредит у тебя там? И когда вдруг надо остановиться, вот как мне сейчас уже хватит болтать.
А вы чувствуете вас, это всегда?
Мне кажется, да, нет, мне дома подсказывает моя супруга.
Это великое счастье, потому что в основном не чувствуют никогда.
Нет, люди чувствуют это.
Но это трудно очень в этом себе признаться.
Ну, это ты должен понимать это дело. Это вот в этом и талант есть, понимаете, каждого человека. Это еще нас учили... В Щукинском училище статья Вахтангова. С художника спросится, куда ты девал свои искры?
А я, кстати, хочу еще напомнить слушателям, что Александр Филипенко в театре на Таганке некоторое время проработал. И, насколько я понимаю, вы ушли из театра до начала репетиции над «Мастером и Маргаритой».
Да.
Не жалеете? Тогда вы знали, что это будет? Или еще никто не мог себе представить?
Представить тоже не мог тогда. Это были золотые годы для меня. Это и учеба в Щукинском училище параллельно, и лучший театр в мире, театр на Таганке, в те годы. 69-й, 75-й. Ну что, я встретил и пятилетие театра, и десятилетие. Это самый пик. Но в «Гамлете» я играл, и у меня так тоже с «Гамлетом» связано, не хуже, как с Булгаковым. Вот, я и актером был, и Клавдием, и «Тень отца Гамлета» все тоже прошел.
Кстати, спектакль, который, по-моему, сейчас уже не идет в «Сатириконе», да, где вы играли?
Ну да, там три семестра, да.
Клавдия и
три сезона
и «Призрака».
Да. Это был ход такой Роберта Стурва, вот он, ведь они братья. Так я придумал.
Там вообще версии можно придумывать, чем ценна эта вещь, что можно придумать такое количество версий и вариаций на эту тему.
И вот только сейчас я понимаю слова великих, я сейчас не помню, кто это сказал, когда что вот к середине жизни творческой ты начинаешь понимать, как играть Гамлета, а уже, а уже тебя на эту роль не распределяют.
Ну, Бог его знает.
Бог его
сейчас,
знает,
знаете, такой интересный театр. Хотя, давайте вспомним, что Андрей Тарковский, когда ставил Гамлета в Ленкоме, у него играл Солоницын. Ему в ту пору было уже за 40 точно, когда он играл Гамлета.
Да.
Да, так что никто ничего не знает.
Главное, чтобы была
ценность.
Формула у режиссера.
Ну, конечно. Теперь вот про театр хотела немножко поподробнее поговорить, поскольку все-таки вот «Таганку» я назвала, еще был «Наш дом», тоже целая эпоха в жизни вашей, вообще в истории театра и культуры советской. Театр Вахтангова был. Но вот в итоге, как я понимаю, как бы своего дома так вы не нашли.
Ну, сейчас время такое, по договору, как, где рынок тебя требует, туда ты направляешься. Другое дело, как бы это мягко сказать, когда тебе предлагают подумать до вечера и сказаться либо больным, или ты занят, а если уж ты соглашаешься, Ксения, тут здесь уже ты должен до конца доверять. Вот сколько я ко мне шел, но я знал, что я сюда приду, и мне будет здесь комфортно. У вас спасибо за нашу чудную беседу.
Мы еще только начали. И никогда не жалели, что такого театра в вашей жизни не случилось? Вот эта вот беготня, она с чем была связана? Вы уходили оттуда, отсюда? Это какие-то были объективные причины?
Великое слово, его величество случай.
То есть без конфликтов, без проклятий?
Ну что вы, нет, проклятий не было, но трудный разговор. Я как сейчас помню, как я стучался в дверь к директору, к Дупаку Николаю Куяновичу на Таганке. Юрий Петрович был на репетиции. Это сказать, что я вот подаю заявление, пришел, ну что вы. А разговор с Михаилом Александровичем, 4 часа мы говорили.
С Ульяновым,
да. Ну что вы, это памятно все.
Это ваша была инициатива?
Ну все вместе, здесь комплекс был некоторый, и я благодарен всем этим поворотам судьбы. Понимаете, и в Москонцерте сколько, вот сейчас я сотрудник Москонцерта, мы отмечали юбилей, непрекрасные люди, вот, так сказать, малый литературный театр мой, который там существует, есть возможность мне вот эти программы некоммерческие, понимаете, представлять зрителю. Вот есть такое место, но это все веяние времени, это вот на мне вот эта театральная реформа.
Висит.
Я вот участник ее...
Наглядное пособие.
Наглядное пособие. Но одно дело, я один, понимаете, когда о судьбах, особенно провинциальных театров.
Это нужно иметь такую вообще смелость, потому что...
И очень идею живородящую, понимаете. Ведь давно еще Юрий Петрович в 70-е годы предлагал перевести на контрактную основу. Но как заключить? А защита актера? А вот он постарел, он тогда был кирпичом, он был в основе, а теперь уже, ну как ему это объяснить?
На пенсию.
А ну, вот благо Михаил Александрович в свое время тогда пенсию в СТД сделал огромную, было выгодно. Сейчас из-за всех этих наших дефолтов оно там поменялось все, неважно. Что-то вот социальная защита актера нужна. Это как спортсмен, та же история. Вот я здесь и сейчас. Пока я востребован, хорошо, пока еще бегаешь, прыгаешь.
А если не востребован, сколько можно ждать? Есть какой-то
это
предел?
Страшный вопрос, не надо, милая. Это, к сожалению, болтаргические пределы бывают, не надо. Но... Ах, подождите. Сейчас будет левитанский. Ну?
Давайте.
Предел. Ай-яй-яй-яй-яй, что делать?
Сейчас найдем.
Да, ведь это... Все непреложнее с годами, все чаще и чаще я начинаю испытывать странное чувство, словно я заново эти листаю страницы, словно однажды я уже читал эту книгу. Мне начинает все чаще с годами казаться, и все решительнее крепнет во мне убеждение этих листов, пожелтевших руками, касаться. Мне, несомненно, однажды уже приходилось. Я говорю вам, послушайте, о, не печальтесь. О, не скорбите безмерно о вашей потере, ибо я помню, что где-то на пятой странице вы все равно успокоитесь и обретете. Я говорю вам, не следует так убиваться. О, погодите, увидите, все обойдется. Ибо я помню, что где-то страниц через 10 вы напеваете некий мотивчик веселый. Я говорю вам, не надо заламывать руки. Хоть вам и кажется небо сегодня в овчину. Ибо я помню, что где-то на сотой странице вы улыбнетесь, как ничего не бывало. Я и себе говорю, ничего не печалься. Я и себя утешаю, не плачь, обойдется. Я и себе повторяю, все ведь это было, бывало. И вот обошлось, миновало. Я говорю себе, будут горше страницы, будут горчайшие, будут последние строки, чтобы печалиться или заламывать руки. Но ведь и это всего до страницы такой-то.
Отлично. Ну вот, давайте уже перейдем к этой части вашей жизни, которая вот длится, и дай бог, как можно дольше. Такой вот человек-театр. Когда вы освободились от всех зависимостей, которые существуют в актерском мире, по сути, не нужен никто.
Нет.
Никто. Нет. Есть автор, которого автор. Я люблю, есть публика, которая любит меня, и все.
Режиссер. Обязательно человек со стороны, теневой кабинет, как я называю.
Правда, что ли?
Обязательно.
А кто вам режиссировал вашу первую работу? Первая была что, Славкин, или было раньше что-то?
Нет, ну что? Первая работа была во Дворце пионеров, в драм-кружке. Михаил Борисович Азовский, заслуженный артист Казахской ССР, в Алма-Ате, в драм-кружке. Я играл налево. Начинается, Михаил Светлов, начинается юность заново. Очень трогательный, чуть смешной, будто в детском театре занавес раскрывается предо мной. Все начиналось тогда. Но 60-е годы, время Гагарина, 9 дней одного года, конечно, только физики, а не лирики. Физтех, агитбригады, и вот студенческий театр МГУ «Наш дом». Во-первых, мои старшие друзья, аспиранты физтехи, кому я благодарен бесконечно и всегда. Вот когда я узнал Булгакова, Чурлёниса, Солоухина, молодого читаю. Ну, я тогда читали французскую поэзию Абель Жакена, Привера. Тогда квартет Козлова приезжал на физтех, а потом «Наш дом», Рудберг, Розовский, Оксимирон. Модельная драматургия, Ионеско, Беккет, Мрожек, Гавел. Вот тогда, а без этого нельзя.
А когда один на сцене первый раз?
Ну вот,
в тот же
у актера всегда должен быть в запасе его величество номер, с которым можно выступать. И сейчас я всем говорю, дорогие студенты, готовьте на экзамене по сценной речи, готовьтесь с педагогом, чтобы вас позвали куда-нибудь на презентацию, в ресторацию.
Или ну и что им читать там, Цветаеву?
Нет, нет, так вот для этого и педагог, поэтому есть и теневой кабинет со стороны, с кем советуется. Нет, 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 это я знаю, в интернете висит, ему режиссер не нужен. Это Александр Александрович Калягин сказал, но там продолжение есть, и только есть один режиссер, Роберт Стуруа, который слушается беспрекословно.
Нет, правда, все ваши номера, все ваши чтецкие номера ставили режиссеры.
Ну я же давно это занимался. Нет, но мы занимались в нашем доме. Это была эстрада с большой буквы.
Но потом, когда вы же улетели в свободное плавание.
Ну, научился-то я там всему этой паузе.
Значит, сами стали делать?
Ну, по опыту. Розовский, Рудберг, Акселерот, Кочин, Точилин, Карпов, Филиппов, Казанов. Всем
удивительные вещи. Потому что я бывала на концертах Александра Филипенко давно еще, не скажу, в каком году. И что остается? Ну, понятно, что «Козёл на саксе» — это как бы вечно. И настолько это все уже сплелось, что многие люди с удивлением, когда вот повторяют спектакль «Взрослая дочь молодого человека», все ждут появления Филипенко. Его там нету. Это совсем другая история, которая к театру Станиславского не имеет отношения. Я говорю, а где же Филипенко? А вот нету там. А еще я помню, Зощенко вы читали. И у меня осталось на всю жизнь в памяти вот это вот ощущение, эффект присутствия про кошку, которая
да,
нюхала.
Кошки, да.
Да. Вот я вот кошки, запомнила.
Ну, правильно.
И когда печка горела, угорела.
Да. Ну и вот Михаил Михайлович Зощенко вот так неожиданно вошел. Это тоже было, когда вот появился двухтомник первый раз, когда мы в нашем доме читали «Голубую книгу». Угу. Ведь это трудно сейчас поверить, что для нас, студентов, ведь тогда полузапрещенные были Мандельштам, Ахматова,
вот
Цветаева.
Вот вы это все скажите им, а то они никто ничего не знает.
Я сколько могу, я этим занимаюсь. Я разъезжаю, вот только что вернулся из Тюмени. Впереди у меня и Казань,
потому что они
Петербург.
Думают, что так было всегда.
Есть у Жванецкого гениальная фраза. Я хочу ее повторять всегда. Он ее говорил всегда молодежи. Дорогая молодежь, вы думаете, можно не ходить на выборы, а дискотеки останутся?
Угу.
Это вы там еще не были, в наших далекие 70-е. Поэтому тогда это был первый шаг, первый удар. И повторяю, как из Булгакова, через Зощенко мне удается иногда обратиться к людям. Я иногда даже читаю, останавливаю зрителей, они начинают хлопать, говорю, нет, там у Зощенко есть последняя фраза из новой строки. Ведь там, вы понимаете, все написано. Мне кто-то умный театровед или театроведка сказали, что у Филипенко талант медленного чтения. Там все написано у автора. Mm-hmm. И нас учили, идите от автора. Понимаете? Еще можем? Да, а стихи
то.
У нас?
Давайте.
А то. Я вдруг вспомнил еще. Ай-яй-яй-яй-яй. Опять будет Левитанский.
Давайте.
Опять будет Левитанский, поскольку всего и надо, что вглядеться, боже мой. Всего и дело, что внимательно вглядеться, и не уйдешь, и никуда уже не деться от этих глаз, от их внезапной глубины. Всего и надо, что вчитаться, боже мой. Всего и дело, что помедлить над строкою, не пролистнуть нетерпеливую рукою, а задержаться, прочитать и перечесть. Мне жаль неузнанной до времени строки, но все ж строка, она со временем прочтется и перечтется много раз, и ей зачтется, и все, что было в ней, останется при ней. Но вот глаза... Они уходят навсегда, как некий мир, который так и не открыли, как некий Рим, который так и не отрыли и не отрыть уже. И в этом вся печаль. И мне и вас немножко жаль, мне жаль и вас за то, что суетно так жили, так спешили, что и не знаете, чего себя лишили, и не узнаете. И в этом вся печаль. А, впрочем, я бы не судья, я жил, как все, вначале слово безраздельно мной владело, и дело, а дело после было дело, и в этом дело все, и в этом вся печаль. Мне тем и горек мой сегодняшний удел, покуда мнил себя судьей, в пророки метил, каких сокровищ под ногами не заметил, каких созвездий в небесах не разглядел.
А к вам приходят авторы какие-нибудь, графоманы, говорят, Александр Георгиевич, почитайте, пожалуйста, мои стихи, это гениальные стихи для вас.
Нет, не стихи, а нет, юмористические рассказы приносят. А-а-а. Я благодарю. Мне всегда ссылаюсь на великую классику, что, вы знаете, сейчас...
Уже вот, все написано.
Написано. Вот сейчас у меня тут как раз от Булгаков, Зощенко, Довлатов, Жванецкий. Ну что вы, вот эти... одна из программ у меня называется «У автора в плену». И я прошу всегда, чтобы было очень видно, а авторы были видны на афише. Знаете, тут такой анекдот сейчас, ну, мягко я его расскажу, когда на привозе старый еврей продает два мешка дерьма, ему говорят: Йосиф, Йосиф, ты сошел с ума, ты что? А кому нужен хороший анализ, тот купит. И вот когда авторы видны, и когда я и порядок я утверждаю, Зощенко, Аверченко, Акунин, Аксенов, Высоцкий, Жванецкий, Довлатов.
Максудов, да.
Так. И сразу не понимают, что их примерно ждет. И я стараюсь их не обмануть. В Питере я регулярно придумываю что-нибудь новое. Ну, какое счастье на Невском, в театре Акимова, читать Зощенко, Довлатова, Бродского. Ну, что вы... Это... Я с удовольствием разъезжаю, читаю...
Шукшин.
Был? Шукшин не было, к сожалению, но мы много его играли в Щукинском училище, и в театре Вахтангова был, и вот один монолог, там я, может быть, я его вставлю, обязательно, Шукшин нужен, вы правы, вот, даю вам слово, будет.
Можно вас назвать артистом эстрады, в старом понимании этого амплуа?
Артист театра, кино, эстрады, это все три разных планеты, это разное пребывание на них, и, ну, я так скажу, похвалюсь, есть счастье, что у меня есть... Эти мои летательные аппараты, на которых я перескакиваю с одной планеты на другую.
У вас свои летательные аппараты?
Ну, это как? Ну, это реприза, да-да-да. Там они есть у меня, так вот, в сумочке там свернуты, я их сейчас подкачаю.
Вы хотели посмотреть на Туркова.
Да, очень приятно.
Вот, Ксения Туркова, это Александр Филипенко. Мы сейчас прервемся, послушаем новости вместе с Александром Филипенко, потом продолжим нашу творческую встречу. Передача открытая, друзья мои. Я потом передаю все слова вам, чтобы вы могли возможность, чтобы у вас была возможность позвонить по телефонам прямого эфира. Напомню, номера 783-9025, 783-9026. На пейджер тоже наверняка уже пришли интересные вопросы. Сейчас я заодно их и посмотрю.
Дифирамб.
Половин третьего в Москве. У микрофона Ксения Туркова. На эхе краткие новости. Парламент Чечни одобрил назначение Рамзана Кадырова премьером. Президент Чечни Алу Алханов в присутствии депутатов подписал соответствующий указ. После этого сам Кадыров пообещал, что будет предъявлять к правительству очень высокие требования. «Дружба дружбой, а служба службой», — сказал Кадыров. Он также пообещал, что существенных кадровых перестановок в правительстве Чечни не будет. «Мы давно работаем в одной команде, которая определила для себя приоритеты добиться экономического, политического и культурного возрождения нашей республики». По 1 миллиону рублей выплатят семьям погибших шахтеров власти Кемеровской области. По последним данным, в результате взрыва метана погибли два горняка. Всего в аварийном забое находились 4 человека. Двое пострадавших шахтеров находятся сейчас в больнице. Их жизни ничто не угрожает. Работа шахты приостановлена. На месте аварии работает специальная комиссия. Несанкционированное шествие в центре Воронежа устроили участники митинга против повышения тарифов на услуги ЖКХ. Как передает Интерфакс, митинг проходил на площади в центре города с полудня до часу дня. После этого 2000 участников прошли по центральной улице с лозунгами «Революция, долой капитализм». Сотрудники милиции попытались сместить участников шествия на площадь Победы. Однако около 500 человек блокировали центральную улицу Воронежа. К месту, где проходит акция, прибыли несколько милицейских автобусов. Митинг против реформы ЖКХ прошел и в Нальчике в условиях повышенных мер безопасности. Как сообщает Интерфакс, около 200 сторонников КПРФ собрались недалеко от дома правительства Кабардино-Балкария. Митингующие подчеркивают, что цены на услуги ЖКХ непомерно растут, но при этом обслуживание населения не улучшается. Участники митинга потребовали остановить рост тарифов, отменить новый жилищный кодекс и пересмотреть закон о монетизации льгот. Прокуратура Узбекистана ставит вопрос о закрытии представительства американской правозащитной организации Freedom House в стране. Об этом сообщил Интерфаксу источник в прокуратуре Ташкента. По его словам, вопрос о закрытии организации рассмотрит в понедельник городской суд. Напомню, что в феврале по факту деятельности без лицензии в отношении представителей Freedom House было возбуждено уголовное дело. В Москве насчитывается около 2000 обманутых вкладчиков в строительство жилья. Такими данными располагает правительство Москвы. Как заявил на встрече с соинвесторами мэр столицы Юрий Лужков, под постоянным контролем городской комиссии находятся 17 объектов. Принято решение, что на ряде объектов будут меняться инвесторы. Уголовные дела, которые возбуждены против мошенников, будут взяты под особый контроль, пообещал Лужков. Курс доллара на эти выходные 27 рублей 93 копейки, евро 33 рубля 58 копеек. Завтра в столице облачно, снег, местами сильный, метель, порывы ветра будут достигать местами 15-18 метров в секунду. Днем минус 2, минус 4, этой ночью 6-8 градусов мороза. Сейчас в столице минус 5. Ксения Туркова, служба информации, Эхо Москвы.
3, 2, 1... Реклама.
Томас Гениус. Сухой пылесос с эффектом влажной уборки.
Без мешков легко и просто воздух вымоет водой. Даже запах пылесоса не оставит за собой. Чтоб здоровье сохранить, нужно Гениус купить. Обрати внимание, сделано в Германии.
Das ist Thomas.
Дикая орхидея поздравляет всех женщин с замечательным праздником 8 марта. Будьте всегда красивыми и нежными, любимыми и обольстительными. Какие бы подарки вы ни получили к празднику, белье из Дикой Орхидеи всегда доставит вам радость. Приходите в Дикую Орхидею. 755-5353. 755-5353.
10 самых страстных героев-любовников оперы, ведущие теноры России, выступят для прекрасной половины человечества в проекте Давида Гвинеонидзе «Созвездие теноров» на сцене культурного центра «Меридиан» 7 марта в 19 часов. Билеты по телефону 333-3538.
Ну вот и весна.
Да, пора о подарках для любимых подумать.
Жене я кухонный комбайн собирался купить, а вот теще проблема.
Не проблема. Только до 8 марта в Техносиле подарок каждой покупке. Подарок вы выбираете сами или доверяете право выбора любимому человеку.
А, то есть теща сможет подобрать себе то, что ей действительно нужно?
Конечно! Подробности и заказ товара по телефону 777-8777 или через интернет.
Техносила любит вас.
Дифирамб.
Продолжаем разговор. Здесь в студии «Эхо Москвы» Александр Филипенко. У микрофона Ксения Ларина. Сейчас я начну включать звонки в прямом эфире. Напомню, номера телефонов 783-9025 и 783-9026. Несколько вопросов на пейджере тоже есть интересных. И по интернету приходили симпатичные вопросы. По поводу Маши Филипенко. Это ваша дочь, спрашивают? Да, у нас Маша Филипенко знает очень хорошо, поскольку она постоянный участник программы «Родительское собрание». Замечательный учитель, замечательный собеседник и вообще классный человек. Спасибо вам за нее. А сын, да, действительно, сын музыкант. По-прежнему?
Ну, как тут, нет, он студент, я скажу, что у нас...
Сначала студент, а потом музыкант.
Да, потом музыкант, да. В ГИТИСе режиссер музыкальных спектаклей. Вот он, понимаете, но... А по совместительству он вместе с младшей, Сашенькой, Александрой Александровной, которая тоже студентка уже 4-го курса, они мне помогают как звукорежиссеры. Вот за пультом сидят, все это замечательно работает. Но иногда бывает, что и у них какие-то зачеты, экзамены.
А вот то, что актерских талантов как бы нет в семье, это нормально?
Ну, я не знаю. Это...
Вам бы хотелось?
Нет, нет, мне хорошо. Мне, если секрет раскрою вам... В школе не, конечно, и в драмкружке занимались, и Сашенька играл, оказывается, в «Ревизоре», недавно узнал.
Тайна.
Тайна, да. Вот. Всегда замечательные анекдоты рассказывала. Вот. И мы с ней в круизных поездках были, в программе культурной она выступала. Но я заметил, что вот такого удовольствия от общения с большой аудиторией у них нет. Вот что мне понравилось. Хорошо. С компанией своей замечательно. А так, понимаете, это вот выход, вот это все на продажу. Это иные энергетические
столбы
общения, когда огромная аудитория или меньше. И я промолчал. Это заметил. И слава богу, думаю, и слава богу, и не надо. Престиж профессии актерской, на мой взгляд, упадает.
Из-за чего?
Объективно, ну вот так вот, вы понимаете, из сериалов. Любимых, дорогих, ненаглядных.
Что-то сериалы как-то, они виноваты во всем.
Они нет, вы
потому
знаете,
что
там...
не только престиж профессии актеров падает из-за сериалов. Престиж там... военных, престиж милиционеров.
Манера актерской игры, я за нее, понимаете, волнуюсь.
Ну вы же сами снимались в этих бедных Настях. Вы же видели всех этих людей.
Исторический сериал, и я посмотрел эту технологию новую американскую.
И что?
Очень опасная для актеров.
А вы это наблюдали, вот это вот? То,
а
что...
как же? Это я по себе, извините, у меня был... Бедная Настя только закончилась. Через день у меня у Снежкина, Брежнев, нормальное кино. С одной камеры снимают. Я в первый день... Я испугался. Я сидел тихо в углу, я вспоминал все свое училище. Я собирался... Это другое, другое. Я молодой актер, когда вот нет опыта быстрой перестройки.
То есть им трудно.
И нет, и надо было безнадежно, потом уже ничего не сыграешь. Эта манера очень определенная. Это знаете, как много автомобилей у нас, много разных автозаводов. Ну, так кто-то на Таврии разъезжает, а кто-то на Мерседесе. Это разные автомобили. И с Таврии пересесть на Мерседес бывает трудно.
А вы это все вот говорили своим партнерам юным по съемочной площадке?
Да, я старался.
Берегись, в смысле.
Да.
Будь осторожен.
И, знаете, потом встречались с молодыми, и им говорили, Александр, вот как я тогда не так мало понимала, как сейчас. Вот еще раз. Тот, кто хочет услышать, он услышит. Кому нужен хороший анализ,
да,
тот
вы знаете,
послушает.
Давайте все-таки мы решим так. Актер – это штучная профессия. Здесь не может быть вала. Вы поймите. А в театре по-другому? В театре у вас труппа 70 человек, и все таланты, жемчужины?
Нет. Нет, конечно. Ну, поэтому...
У кого есть это желание, у кого есть талант, у кого есть божий дар, тот обязательно прорвется. Сквозь любой асфальт прорастет. Уж вы-то пережили такое вообще?
Правда всегда всплывет, но это не значит, что ее надо топить.
Вы знаете, иногда мне кажется, что нашу правду не грех его потопить немножко, чтобы она всплыла. Понимаете?
Конечно, в противоборстве что-то высекается новое в битве. И я замечал, когда начинается у творца бой с тенью, то результат на троечку.
А если не с тенью? А если...
Вот тогда кто? Вот тогда и выяснится.
Ведь сегодня есть с чем бороться. Ну, боже мой. Ну что вы как актер, как человек, который на сцену выходит, и, как говорится, удивительные слова произносит, пусть и не свои чаще, да? Но вы же понимаете, что сегодня есть то, что мы называем коммерцией, рынком. Вот многие вообще ваши коллеги считают, что сегодня рынок совсем победил уже искусство.
Да,
абсолютно.
Да.
Вот закатал в асфальт. Вот как здесь прорываться? Вы же это понимаете?
Раньше, понимаете, раньше был идеологический театр, идеологический инструмент.
Сегодня другой.
Теперь он на сфере обслуживания. Да. Тебя купят или не купят. Да. А у тебя, и вот я сейчас вспомнил еще Евтушенко раннего, в те далекие годы, идеологические, трудные, страшные. Но и сейчас это так же. И каждый творец, и не только творец, а личность задумывается. Сосед, ученый Галилея, был Галилея не глупее. Он знал, что вертится земля,
но
у него была семья. И вот тут каждый, выбирает для себя, как и что решать. И трудно чрезвычайно. Я каждый раз задумываюсь. Я люблю около театра или перед концертным залом, перед началом пройтись, надвинув кепочку пониже, посмотреть на зрителей. Что я им скажу, с чем я выйду? Это ведь обязательно. Вы правы, один выходишь на сцену, если тебе есть что сказать, добавить к Булбакову, к Зощенко, к Довлатову, тогда ты удовольствие получаешь лично тебя, и публика воспринимает и ждет тебя еще. Вот что надо добавить? Почему я в 2006 году выхожу на сцену перед этой тысячной аудиторией? Это мне надо ответить всегда. Это трудно. Ответить, как правило, должен режиссер, творец, не продюсер. Хотя все говорят, сейчас пришло время продюсерского кино. Да-да-да.
Ну все пройдет. Все равно, да. Даже на этом фоне, все равно существует Сокуров и Герман,
конечно,
которые работают.
И надо удержаться в этом, как это сложно молодежи. Это очень трудно.
Трудно, трудно. Про Германа спрашивают, просят рассказать, что этот человек значит в вашей жизни. Но я хочу
очень
напомнить,
много.
Да, мой друг Иван Лапшин, «Торпедонос» – это не его фильм.
Не его,
да?
Это Аронович. Да, но вы знаете, вот мы до сих пор дружим, я звоню, я получаю порцию иронии такой в свой адрес. Но я счастлив, что мне вот, что я могу просто позвонить по телефону из Туруа в Тбилиси и в Петербург Алексею Герману посоветоваться. И не так, даже вы не знаете. Он мне вдруг сказал, что: «Александр, давай спектакль какой-нибудь сделаем». Клянусь, поскольку он, может быть, он... Ведь театр что это? Я здесь и сейчас. Это вот мы отрепетировали, вышли на сцену, и через два часа либо аплодисменты, либо тухлые помидоры. Он же долго снимает, конечно. Ну, такой творец.
Но он же работал в театре, кстати. Он же работал у Товстоногова, конечно.
Так вот поэтому он
знает театр.
Что театр... Живое общение, вот здесь и сейчас, как и ваш прямой эфир, это другой адреналин, это разные вещи, чем все, что в записи. И вот мой друг Иван Лапшин, он появился именно тогда, когда он должен был появиться в моей творческой биографии. Я уже сыграл и Кощея Бессмертного, и «Звезда и смерть» Хоакина Муриетта, все это прошло. Вахтанговский актер, любимый жанр, трагифарс. И вдруг мне попадается фильм. И я понимаю, и, конечно, мне посоветовали мои друзья, говорят: поезжай на пробы. Я поехал на пробы, внимательно познакомился и почувствовал вот эта манера как бы под хронику, как бы играть, ничего не играя. Но это тоже игра в нее, понимаете? И как я часто это применяю, всякие вещи. Боже мой, как мне... Читаешь Гоголя, а в конце говорят: «Александр, все, что вы сейчас говорили, это все Гоголь написал? Или это вы прочитали?»
Так, кстати, это еще один спектакль, моноспектакль, будем так говорить, «По мертвым душам». Вы сейчас его играете?
Довольно редко.
А почему? Ну, такая вещь сегодня нужная.
Очень. Я отрывки делаю. Вы знаете, вот предложение у меня есть от нашей Московской филармонии, от зала Чайковского. Чтецкие абонементы возрождаются.
Да, соберете,
семейные.
Соберете.
И вот я в Омске провел эксперимент. Я читал «Капитана Копейкина», я читал платоновскую одноактную пьесу «Голос отца». Действие на кладбище происходит. Ведь тоже хочется, чтобы слово Платонова прозвучало здесь. Хотя я знаю, на финал там очень сильная, мощная проза. К финалу у меня есть Довлатов и Зощенко, и Жванецкий. Там я подниму все-таки аудиторию.
Хотите, хорошие скажу слова? Не про вас, а про Платонова и про Булгакова. Мне это поразило просто. Я хочу с вами поделиться. Мне кажется, это будет и вам приятно услышать. По опросам среди школьников, поскольку у нас Платонов и Булгаков с некоторых пор в школьной программе. Так вот, самые любимые писатели наших школьников из школьной программы — это Андрей Платонов и Михаил Булгаков. Они победили всех классиков русской литературы на сегодняшний момент.
Значит, Шукшин у нас с вами договор, я вам говорю. И вот я буду готовить для лицеев как раз вот. Я часто ведь проезжаю к друзьям опробовать программу. Так вот, я до зала Чайковского, я поеду в какой-нибудь литературный музей.
Прекрасно. Видите, сколько у нас сегодня идей родилось. Ну, давайте я включу уже телефон, поскольку обещали мы это сделать. Александр Филипенко в студии. И ваши вопросы принимаются на любую тему абсолютно. Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Пожалуйста, добрый день.
Добрый день.
Добрый день.
Я хотела бы обратиться к Саше. Это Таня Никитина.
Ой, Танечка, здравствуй, дорогая. Бонжорно, сеньора.
Таня, это правда вы?
Дорогой мой, я послала тебе сообщение. Просто здесь речь идет о работах, о которых, в общем-то, многие знают. Но у тебя прекрасно много чтецких работ.
Да.
А вот «Рождение человека», помнишь?
Горький, конечно.
Это великолепный спектакль, забыть его нельзя. Вот как бы ты бы рассказал бы про это, как вы работали с Марком. А еще лучше Есенина, помнишь?
Ну а как же, я и до сих пор читаю «Есенин без женщин»,
ну,
какая идея.
Ну, конечно. Вот вспомните времена. «Доктор Чехова». Роскошный спектакль «Доктор Чехова», который мы играли в Доме музея Чехова.
Чехова, да.
Это такая роскошь. Расскажи людям об этом. Я тебя очень прошу, любимый.
Спасибо.
Я очень счастлива тебя слышать. И,
спасибо, Танечка.
И рада за тебя. Необычайно просто. Необычайно. Ты же знаешь.
Спасибо.
Чего только не случается вот у нас в прямом эфире. Да. Первый звонок скажет, что мы сами позвонили. Да ничего подобного. Вот все свидетели, товарищи. Я просто вывела микшер в прямом эфире. И все. И сразу же мы получили.
Вот эти те воспоминания, это были далекие годы 70-е, когда все мы бились, и я перешел в театр Вахтангова, и там размеренно, по-академически размеренно развивалась моя творческая судьба. Закрылся наш дом, Разовский был как бы тоже вот не у дел, и литературный музей нас пригрел. Пока еще Марк поехал туда ставить «Историю лошади» в Питер. А вот здесь, при литературном музее, мы играли программы, в основе которой была русская и советская классика. Любого автора нам разрешали в те времена. И когда я уклеивал всю афишу, ну, 10 сантиметров размер буквы Филипенко красными, вы знаете, это как было престижно тогда. Вот Есенин, «Путь поэта», гражданская лирика последнего периода в жизни. Не ругайтесь, такое дело, не торговец я на слова. Запрокинулась и тяжелела золотая моя голова. И я читал, лысый читал эти стихи, было ощущение, вот мне друзья передавали вот так, что сейчас их заберут, и какой-нибудь партком, какого-нибудь райкома нас всех заберет в милицию. Есенин последний период жизни очень трудный, больной. Я часто читаю его, понимаете?
«Рождение человека».
«Рождение человека», рассказ Горького, замечательный. Вот у меня сегодня вечером «На дне» Горького, я играю Сатина в «Табакерке». Угу. И ведь тоже, на малой сцене, правда, но в «Амхате».
Это вы говорите какой «человек», это звучит гордо.
Да.
Ну-ка, как вы это говорите сегодня?
А я другой. Вы знаете, что я читаю с эстрады, я читаю кусок, монолог Сатина, и люди не очень поначалу понимают. И в конце приходится говорить. И вот я читаю рассказ Юрия Коваля, Нюрка, про девчонку-первоклассницу, как она стала. А потом звучит сразу... Однажды я спросил его: «Старик, а зачем живут люди?» «А для лучшего живут, молочок, для лучшего. Вот, скажем, живут столяра, и все хлам народ. И вдруг от них рождается такой столяр, какого не видала земля. И всему-то столярному делу он облик свой дает, и делает, она 100 лет вперед двигает. Так же и все другие слесаря, там сапожники и даже господа. Всяк думает, что он для себя проживает. А нет, выходит, для лучшего. По 100 лет для лучшего человека живут. Потому-то и всякого человека уважать надо. Ведь неизвестно, кто он такой, зачем родился, что сделать может. А может, родился для нашего с вами счастья, для нашего с вами пользы. И особливо деток надо уважать. Ребятишек. Деткам простор нужен, деткам жить не мешайте, деток уважьте. Не жалеть надо человека, не обижать его жалостью.
Не знаю,
уважать
не
надо. Нет. Выпьем за человека, барон, человек.
Это звучит
гордо.
Но вы тоже считаете, что жалостью не жалеть человека?
Да.
Да что?
Ну, это там
жалость
иначе
это
надо.
Любовь.
Это... Там есть обертоны, варианты, понимаете. Я также вот, есть проект у меня «По бедным людям» Достоевского, и мы играли, и, может быть, сейчас еще будем восстанавливать этот спектакль. Вот там у Федора Михайловича это иное качество жалости. Вот там надо, там сострадание ближе, понимаете. Там надо затратить свою кровь, свою энергию для одного человека, вот о чем речь. Затратить надо. Значит, труд должен быть. А жалость — слова. Понимаете? То есть тут к вопросу об этом. Эх, что-то мы о грустном.
Давайте
о хорошем.
Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, добрый день.
Меня зовут Юра.
Да, пожалуйста.
Я, честно говоря, тоже неравнодушен к рок-н-роллу.
Да.
Но хотел бы задать такой, может быть, неприятный вопрос. Как вы думаете, рок-н-ролл мертв или он все-таки еще живет?
Нет, он живет.
Спасибо, Юра.
Обязательно.
Неприятный вопрос.
Это стиль жизни, это мироощущение, пребывание. Кто вот в этих ритмах, как в юности это начиналось, так это и осталось.
Вы были стилягой тоже?
А как же, все были стиляги.
Все приличные люди.
Если ты в своем городе на пятачок вечером не придешь в красных носках и в дудочках, день прошел зря. Ну что, это всегда... И в каждом городе есть около кинотеатра, как правильно, какого-то. Так это было. И в Алма-Ате у нас было от Тюза до оперного театра по Калинина надо было пройтись.
А где вы это все брали? Откуда вы взяли всю чуждую культуру? Кто вас познакомил? Кто ваш учитель? Кто ваш гуру был?
Вы знаете, это тогда вот какие-то старшие друзья. Это все, ну...
Как это проникало?
Вообще во всем виноват фестиваль молодежи и студентов в 56-м году, когда, 57-м, когда все это появилось здесь. Ну что вы. Вот это прошло. Это вот судьба, жизнь. И кто воспринял. Ведь там где не было политической окраски. Просто нам надоело ходить. Я же в форме ходил. У меня есть фотографии, где я с ремнем в гимнастерочке в школьной. А мы все в одинаковом. А тут хотелось на себя обратить. Я есть. АМ. На меня посмотрите. Вот я в таком виде хожу. И это вот только это и было. Что... И вдруг цвета появились, цветная жизнь начала. Рок-н-ролл — это цвет, это Ван Гог, это все.
А танцевали? Вот
а как же вы что? Я до сих пор... Партнерш нет уже, не умею танцевать. Я вообще обожаю... Парами ведь никто уже в Москве не танцует. Это не пара, это аэробика какая-то. То, что сейчас танцы. Ужасно. Что вы, танцы — это жизнь. Это все.
А кто вас учил? Это же было еще до Москвы.
Это до Москвы. Но это тогда... Трудно сказать. Я знаю, что твист на физтехе мы очень клево танцевали. Очень было сильно. Это уже здесь мы выдавали. Но твист уже, ты партнерши не касаешься. А там все, когда ты ее ведешь, когда ты ее нащупываешь третью пуговку снизу и повел, раз, перевернул. Вот это же другое дело. А когда без контакта...
Жалко, никто не видит. Еще звонок. Алло. Ой. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Лариса, я из Казани. Да. Я бы хотела спросить Александра вот о чем. Какое место занимает мистика в его жизни? Вот он играл столько отрицательных персонажей, да. Даже саму смерть. Как он относится к таким вещам?
Вы знаете, мы сейчас... Я лучше вас приглашу 2 числа в Казани на мой концерт.
Прекрасно.
2 апреля. Угу. Вот мы посмеемся. Вы знаете, ну лицедеи мы, ну что, какой наш спрос? Как тут можно? На одном плече ангел, на другом дьявол. Все это такое вместе и это очень серьезная вещь. Если сильно задумываться над этим и глубоко вникать, это можно не вернуться в этом. Я вам так скажу, когда вот Федора Михайловича, вот так какой он черный гений. Если в него погрузиться очень серьезно, я по своему опыту говорю, я физически ощущал, как можно не вернуться из этого далекого
тоннеля. Как можно взять топор или нож?
Ну, нет. Но я знаю, что у Вайды, актриса его, вот так случилось, что попала в больницу.
После...
И ее возили после Сонечки, и она умоляла не отпускать ее от спектакля, и из больницы возили на спектакли. Это сложная вещь. Но это у нас и учат в Щукинском училище. Актер-образ и актер-гражданин, чтобы было некое раздвоение.
Если бы я забывалась на сцене, я бы упала бы в оркестровую яму.
Да я бы задавила Дездемона от любви, от ревности.
Ну а были пределы? Вы чувствовали в себе это, когда вы чуть-чуть еще и грань перейдете?
Нет, я ощущал другие вещи иногда. При хорошей литературе, при хороших партнерах, особенно в театре Вахтангова. Ульянов, Борисов, Яковлев, Гриценко, Осенев, ну что вы. Я чувствовал, что я летаю. Это было 2-3, но было. Вот такой подъем. Или когда вот с монологом по пьесе Виктора Славкина «Взрослая дочь молодого человека» я шел на 5000 зрителей в Олимпийском. Вечера были с музыкой «Вокруг смеха». И я их заставлял на одну секунду задержать дыхание. Я тогда отказывался от машины, я шел пешком от театра. Я не мог уже, я должен был пройтись вот по этому бульвару от театра до Садового кольца пройтись. Было тяжело. Но это великое счастье. Вот он, наркотик. Тут не скорее не мистика, здесь вот это вот энергетические удары, которые ты ощущаешь очень редко, но они и тянут тебя. Еще хочется, еще. Это тоже с хорошей только литературой в итоге. В итоге. И это и зрители чувствуют. И когда вот им читаешь Гоголь, и в конце ты понимаешь, как они вслушиваются в эти слова. Говорят, у нас ухо отвыкло уже от этого. Я говорю, да что ж, ну он написал 1845 год. Ну вы что, позапрошлый век уже.
Еще звонок. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Пожалуйста.
Владимир, Калужская область.
Здравствуйте.
У меня 2 маленьких вопроса. Во-первых, наверное, о том, что козел на саксе, если Семен знал до премьеры этого спектакля, да?
Я ему позвонил, извинился, перед ним он долго обижался, и друзьями не говорили. Но в итоге он книжку свою назвал. Но вы знаете что? Я козел всегда брал в кавычки, когда подписывался. Это народное так вот выскочило у меня, понимаете?
И второй вопрос. Можно ли вас найти на дисках? И что было, что будет?
Спасибо.
Спасибо.
Это четвертое. На дисках пока только «Пиковый валет Акунин». То, что я начитал. Зощенко, к сожалению, не начитал. На «Эхо Москвы» я обещал почитать Булгакова рассказы. И на радио «Маяк» я записал «Недопесок» Юрия Коваля. И думаю, что из «Недопеска» я сделаю и программу литературную. Мне очень хочется для детей вот эту программу. Это каюсь. Сделаю на дисках что-нибудь, чтобы было.
Вопрос, который нам задают наши слушатели, я не хотела задавать. Нет, все равно задам, мне самое интересное. А как вам глаз сделали в
зазыв? Это самое. Это расскажите. Такая, самое простое, что вы... Как линзочка.
Жуть.
Это самое. Французская тоненькая, аккуратная. А там дырочка была внутри. Я же все видел. И я забывал, что я с этим глазом. Я ходил по фильму и всех пугал. Нет, знаете, так Бортко так... твердо и реалистически вел программу, и мне было всегда приятно. И вы знаете, какое наслаждение. У Азазелла текста мало, он за спиной у Волнады стоял. И всегда Базилашвили был готов, наизусть все знал. Если Бортко менял порядок съемок, он тут же был готов. И какое счастье, наслаждение слушать было это на съемках, эти тексты. Я повторяю, я благодарен судье.
А король вы когда-нибудь мы увидим вашего?
Ну, может быть, что-то там такое. Я вот маленький отрывочек видел иной.
Хороший фильм, кажется. Да, а вы не видели целиком фильм?
Я не видел. Валентин Юрьевич Гафт видел.
Какие-то закрытые просмотры существуют.
Ну, что-то такое там бывает. Ну, вот продюсер, может быть, это произойдет. Вы знаете, 95-й год. Там же все спецэффекты при помощи палочки и веревочки.
Но зато артисты какие.
Но, как мне рассказывали некие люди, вдруг... Мы не стали обращать внимания на спецэффекты, стали слушать слово. Угу. Вот это было здорово. И Михаил Александрович там очень сильный, да.
Хочется посмотреть.
Бог.
Для тех, кто не понял, мы вспомнили Юрия Кары, фильм, которого пока никто не видел, но надеемся, что увидит. Мы должны заканчивать уже, потому что у нас уже цыганочка с выходом. Мы сейчас еще одну поставим мелодию для вашего настроения, чтобы послевкусие у вас осталось, что у нас в гостях Филипенко был, вы это почувствуете по музыке. Но...
Вначале Олег Григорьев.
Давайте.
Продавец маков продавал раков. Тут подошел любитель маков и удивился, увидев раков. Вы, кажется, продавали маки, а у вас тут сплошные раки. Ну и что, сказал продавец? Не соль равно, наконец. Вареный мак красен, как рак. По-моему, так. А по-вашему, как? Да, это так, сказал любитель маков. И хоть и не любитель раков, но коль сегодня маков нет, то дайте... Раков мне букет.
Спасибо всем. И напомню, что в гостях у нас был Александр Филипенко. Еще раз благодарим его за визит замечательный. И до встречи. Спасибо вам, Саша. Счастливо.